Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Суббота, посвященная Богородице. Как возник этот праздник в календаре Великого Поста? Что такое акафист и откуда пошла традиция такого способа молитвы? Как ошибались апостолы в своем представлении о Царстве Христа? И какое отношение их ошибки имеют к нам? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра в календаре особый день, посвященный Божьей Матери. Его называют «Похвалой Пресвятой Богородицы» или «Субботой Акафиста». Вообще, во время Великого Поста акафисты не принято читать, но здесь исключение. Почему это так? Конечно, в том смысловом измерении, которое имеет церковный календарь, ничего случайного нет. Все глубоко символично и продумано. Этот календарь вообще, по-моему, здорово помогает на собственную жизнь смотреть несколько иначе. Оказывается, у любого дня в нашей жизни есть не только список задач по работе, там, по дому и так далее, но еще и глубина и высота. Надо только вспоминать об этом и периодически поднимать глаза вверх. Говорят, даже живя в рутине, можно разрешить себе жить и на полную мощность, осмысленно. Церковный календарь – это такое своего рода альтернативное летоисчисление, вертикальное измерение нашей жизни. В этом смысле завтра не просто суббота, а День Божьей Матери. Как он возник и каковы его главные смыслы, которыми можно и нашу жизнь тоже наполнить? Об этом в комментарии историка-богослова, священника Тимофея Китниса.
У этого праздника достаточно долгая предыстория, и она, так скажем, коренится в более глубокой даже исторической ретроспективе. Два слова надо сказать вообще, почему так особым образом почитают Пресвятую Богородицу. Ну, конечно, в православии почитание совершенно особым образом, да, и воздается. Это связано напрямую с таким вот размышлением и трудом, богословским трудом, молитвенным трудом всей церкви, всей полноты церкви о том, кто же такой, во-первых, был Христос. Как мы помним, первые три века церковь находилась в совершенно особом положении, она была запрещена на всем пространстве Римской империи, и знание о том, что Христос, естественно, Сын Божий, об этом свидетельствуют евангелисты и апостолы, но все-таки осмыслить во всей церковной полноте и сформулировать, вот, в том числе и на интеллектуальном уровне, кто же такой Христос, кто он в большей степени, Бог или человек, потому что он то действует как Бог со властью, то вот мы видим явно человеческие определенные качества. Он скорбит, умирает как человек на кресте, в то же время воскресает как Бог. В общем, все эти вещи нуждались в осмыслении, да, в том числе и духовном, и интеллектуальном. Во время гонений, три века было гонение, те или иные разговоры не могли просто как-то привести к какому-то такому вот знаменателю окончательному. И так получилось, что вот только после того, как христианство при Константине Великом в IV веке, да, в 313 году становится свободным, вся полнота церкви на Первом Вселенском соборе определяет, что Христос не просто Сын Божий, но и что Он непосредственно Господь. И тут, надо сказать, началась целая историческая цепь событий, которая привела к тому, что далеко не везде в церкви все поддержали эту мысль, и потребовалось аж два Вселенских собора, да, для того, чтобы вот сформулировать символ веры, который мы читаем и за богослужением, и в частной молитве, вот на утренних, примерно, на утреннем правиле, да, что Христос единосущен Отцу, что Он Сын Божий и единосущен Отцу. Ну и дальше совершенно логично, богословская и мысль церкви пошла вот в эту сторону. То хорошо, Он единосущен Отцу, то есть Он совершенный Бог. А как же по человечеству? Может быть, человечество Христа все-таки уступает его божеству? И вот в этот момент, безусловно, так как плоть Христу дала Пресвятая Богородица, и не только плоть, Уже тогда вот эта вот мысль рождается, что весь смысл, да, почему Господь вот воплотился именно вот в тот период, так вот весь смысл человеческой истории, истории Бога избранного народа был в том, чтобы для воплощения Сына Божия, да, для спасения нашего, нужно было, чтобы человечество произвело чистейшее, да, совершеннейшее существо. И это Пресвятая Дева. Опять же, разные были мнения. Кто-то вот говорил, что ну, нельзя называть Богородицей. Давайте назовем ее Христородицей, как считал вот епископ Несторий, к примеру. То есть, что она родила Мессию. Христос – это Мессия, да? А Божество Христа, там вот дальше – это другой вопрос. Когда и как это произошло, это тайна. И вот специально был собран Третий собор Вселенский. И место его было выбрано как раз не случайно. Это произошло в Эфесе в 431 году, где, согласно традиции и знания об этом было уже, как мы с вами видим, в 4-5 веке, где находился дом Пресвятой Богородицы, где Матерь Божия проживала с Иоанном Богословом в Эфесе. Именно там, по этой причине, прошел вот этот Третий Вселенский Собор, который окончательно закрепил за ней вот следующее наименование Богородица, что она дала плоть Богу. И благодаря вот этому Третьему Собору происходит окончательное торжество и осмысление христологии, кто же такой есть Христос, на Четвертом Вселенском Соборе, где утверждается вот этот вот термин, да, Христос и совершенный Бог, и совершенный человек. И тут мы с вами видим онтологический смысл почитания Божьей Матери. То есть он не просто закреплен собором, он очень глубоко осмыслен. То же, что касается вот праздника похвалы Пресвятой Богородицы, то да, действительно, если мы посмотрим церковный устав, да, в типикон, то не увидим там в этот период, в период поста, чтение акафистов. Потому что акафист – это все-таки чтение такое достаточно радостное, торжественное, это гимнографическое творчество. Да? А в период поста все-таки человеку надо, согласно вот церковной мысли, более в себя углубиться, провести вот такой вот самоанализ. Именно вот в этот период все-таки сделали исключение для вот этого праздника, для акафиста, да, похвалы Пресвятой Богородицы, по следующим причинам. Ну, первое, в этот период празднуется, вот недавно это было, Благовещение Пресвятой Богородицы. И, в принципе, этот праздник, который мыслился, кстати, прежде всего, как воплощение Слова Божия, и Благовещение он за 9 месяцев до Рождества Христова в календаре. И для того, чтобы ну, вот как-то выделить этот праздник, особо торжественно его провести, стали накануне этого праздника слагать, уже начиная с VI века, особые такие вот песнопения Пресвятой Богородицы. И уже тогда образуется вот особая традиция накануне праздника вот Благовещения, который очень часто переносился для особой торжественности на воскресный день, в субботу совершать вот особые такие вот словословия и песнопения, посвященные Божьей Матери. Потом город Константинополь, столица великолепной Византийской империи, один из самых на тот момент крупнейших, культурнейших, прекрасных во всех смыслах, да, в архитектурном смысле, культурном смысле городов, очень часто, к примеру, в 7 веке от аваров, да, в 9 веке, это 860 год, от, в том числе и славян, подвергался ну, вот таким нападением, да, стоял, что называется, на грани полного уничтожения. И несколько случаев было, когда вот именно Матерь Божья, чья, кстати, всечестная Риза с 5 века хранилась в храме в Лохерне, то есть в Константинополе, в Лохерском храме, там хранилась Пречистная Риза Божьей Матери, которая была обретена двумя аристократами во время паломничества в Иерусалим. Это отдельная история. Гаувит и Кандид, они привезли ее в Константинополь. С тех самых пор вот она там находилась. И, естественно, церковь в Лохерне получила совершенно особый статус. А Константинополь, кстати, назывался градом Пресвятой Богородицы. И вот знаменитая история, когда во время вот нападения в 9 веке, нападения россов, Константинополю угрожала серьезная опасность, и корабли стояли совсем рядом с Босфорским проливом. Был паломничество, положен торжественный был ход крестный и положен амофор Пресвятой Богородицы, да, в воды. и поднялась буря и уничтожила, разметала корабли. Это было явное чудо от Божьей Матери. И тогда-то, вот в этот период, а тут сразу несколько событий происходит. В 9 веке укрепляется Македонская династия, и в 9 веке окончательно преодолевается иконоборческий кризис. То есть, опять же, тут не было спора об искусстве, да, а смысл вот этого кризиса в том, что говорили, что иконы, святые мощи – это идолопоклонство, говорили иконоборцы. А иконопочитатели, наоборот, утверждали и исповедовали, что Господь явился плотью, а то, что осязали руки наши, как писал Иоанн Богослов, то можно изображать. И опять же, торжество в IX веке, вот особое торжество и чествование Божьей Матери – оно как раз вот включает в себя и победу окончательно над иконоборцами. И в IX веке появляется вот сначала, собственно, в Волохерском храме служба чествования перед праздником Благовещения, да, Божьей Матери, а появляется и формируется вот то, что мы называем акафист, потому что вот похвала Богородицы – это самый первый акафист. Само слово акафист переводится как «не седалин». То есть есть вот кафизма, да, это седалин. Во время кафизмы в определенных местах богослужений можно сидеть, седалин. Так вот, акафист – это не седалин. То есть во время акафиста надо стоять. Почему? Именно по той самой причине, что Божья Матерь считалась царицей небесной, перед царями стоят. Да, это особое такое было торжество. И акафист, сам акафист приписывают нескольким людям. Да? Кто-то приписывает его Роману Сладкопевцу, кто-то патриарху Герману. На самом деле здесь вот эти словословия, эти гимны, «Взбранный воеводе» это в один период появилось. Полностью текст акафиста все-таки появляется в IX веке. Ну, в общем, это все такое совместное соборное творчество, которое продолжалось из столетия в столетие и в итоге нашло свое окончательное воплощение вот как раз в IX веке. Сначала во Влахерском храме служили, потом стали служить, это вошло в обычай в Студийском монастыре, потом это стало особым праздником Константинополя, а потом уже после, вместе с верой греков, да, и действительно русская церковь с особой любовью перенимает у Византии любовь к литургии и к торжественным богослужениям, особую любовь к Пресвятой Богородице. Вот этот вот праздник, похвала Пресвятой Богородицы, становится совершенно особым и в традиции уже русской православной церкви. Надо сказать, что действительно, возвращаясь к началу, во время поста три субботы – это то, что их в народе называют субботами родительскими, да, когда происходит особое поминовение усопших на заупокойных литургиях. Это тоже традиция древнейшая. Но эта вот неделя, следующая, этот праздник подводит нас к пасхальному торжеству, потому что сам праздник похвала Пресвятой Богородицы, за что мы ее хвалим? Мы ее хвалим за то, что в ней исполняются прежде всего чаяния всего человечества и чаяния всего Ветхого Завета. Потому что если мы посмотрим на иконографию, икона есть, которая так и называется «Похвала Пресвятой Богородицы». Кстати, самая древняя икона XIV века вот находится в Успенском соборе в Кремле. Ну, я имею в виду та, которая вот на территории России пребывает. Так вот, сама иконография праздника – это Божья Матерь, которая окружена пророками, и каждый из них держит тот символ, который он употреблял для того, чтобы вот пророчествовать о том, что же будет тогда, когда придет Спаситель. И Аарон стоит с расцветшим жезлом, там, к примеру, с Моисеем, да, Иаков с лестницей. То есть все те символы, которые потом церковь употребляет как пророческие, прообразовательные вот, символы о Божьей Матери, вот на этой иконе изображены. И здесь получается, что мы видим в эту замечательную субботу. Во-первых, мы исповедуем, когда особую хвалу Божьей Матери воспеваем, что она исполнение, так скажем, всей человеческой истории и исполнение пророчеств Ветхого Завета. Второе, мы особым образом размышляем и как бы возвращаемся мыслью к празднику Благовещения, который так и начинается, тропарь Благовещения. Днесь спасение нашего главизна начинается. Наше спасение именно с того самого момента, когда Матерь Божья, оставаясь в абсолютно внутренней свободе выбора, да, соглашается принять в себя Спасителя. Поэтому днесь спасение нашего главизна. Третье, это тоже очень важно. В этот праздник, когда читаем акафист, мы находимся как бы вот в предвкушении того, что благодаря именно Матери Божией и нам, возможно, получается то же самое совершенство, которое мы призваны через Пресвятую Богородицу. И вот это вот знание, оно особенно укрепляет нас в эти дни Великого Поста, когда мы готовимся, ну, с особым таким уже внутренним чувством размышлять и о том, как Господь пришел в Иерусалим для того, чтобы окончательно объявить себя Мессией. И перед Страстной Седмицей, то есть он постепенно, этот день, нас уже немного вот так вот радует и согревает теплотой и радостью Пасхи. Потому что Господь не только воплотился, Он воскрес. И все это начинается вот с этой скромной девушки, с Пресвятой Богородицы, почти с девочки, да, которая вот дала согласие впустить в себя Господа и днесь спасение нашего главизна или начала.
Это был комментарий историка, богослова, священника Тимофея Китниса. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Марка, где апостолы обращаются ко Христу с очень неожиданной просьбой. Точнее сказать, просьба их, она вполне себе человеческая и очень понятная, просто неожиданно, наверное, именно от апостолов такое слышать. Христос им говорит о том, что с ним случится в Иерусалиме, что его предадут, осудят на смерть, будут бить и плевать на него, и убьют его, и в третий день он воскреснет. В ответ на это к нему подходят Иаков и Иоанн, двое из ближайших учеников, как мы знаем, то есть из тех, кто больше всех видел славы и чудес Христа. И говорят следующее, цитирую евангельский текст. «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Христос, конечно, дает на это неожиданный и парадоксальный ответ. «Вы знаете, — говорит он, — что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Отдельная, конечно, большая тема, как применить этот призыв Христа к своей жизни. Но вот апостолы... Если самые близкие Христу люди не понимали, о каком царстве он говорит, то что вообще в этом можем понять мы? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Лионове.
Надо сказать, что как раз-то ученики спрашивают Иисуса Христа абсолютно в духе своего времени. Потому что наши нынешние представления о Спасителе, о Мессии, они правильные, они возвышены. То есть для нас Христос – это тот, кто возглавит Царство Божие, Царство Небесное. Но ученики Христа, следуя стереотипам того времени, думали, да, Христос – Мессия, но Мессия – это земной владыка. Как бы мы сейчас сказали, это такой духовный и национальный лидер, которого ждет почет, слава и царство. Поэтому их желание, оно здесь абсолютно объяснимо. Его нельзя назвать возвышенным, но оно абсолютно объяснимо. Но о чем говорить, когда уже перед Вознесением, уже даже после воскресения Иисуса Христа, ученики спрашивают: «Господи, не в это ли время ты восстановишь царство для Израиля?» Но, казалось бы, уже все произошло, и можно было убедиться в том, что Христос не земной владыка, а спаситель от греха и смерти, что он владыка Царства Небесного, и тем не менее ученики задают ему абсолютно земные вопросы. И поэтому Христос даже не отвечает. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, а на этот вопрос невозможно ответить правильно, потому что нужно внутренне переродиться, чтобы понять, кто такой на самом деле Христос. Поэтому здесь нельзя укорять учеников. Они в этом случае, они люди своего времени, и мыслят они в соответствии с определенными стереотипами.
Мне кажется, они во многом и люди нашего времени тоже, если они так мыслят. Ведь мы же тоже зачастую, когда приходим в храм, просим о земных вещах, и нам хочется, чтобы Господь принимал участие в нашей жизни, в наших делах. Но всегда ли мы понимаем, о какой чаше идет речь, когда говорим о том, чтобы следовать за Христом. И хотим ли мы этого на самом деле?
Совершенно верно.
Вообще-то нет.
Не могу с вами не согласиться, потому что вне всякого сомнения, постулируя сами для себя, да, что мы готовимся к вечной жизни, что мы готовимся к Царству Небесному, тем не менее, очень часто от Бога нам нужно именно земное. И в этом смысле мы очень похожи на этих учеников Иисуса Христа. Но он им задает вопрос, который на самом деле они, наверное, и не сразу понимают. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Но тут мы должны напомнить нашим слушателям, да, что слово «крещение» именно на языке Евангелия, на греческом языке означает «омовение». Слово «крещение», которое мы сейчас используем, это смысловой перевод, да, это значит «становиться христианином». А все-таки изначальный смысл слова «крещение», каковой и мы имеем вот в данном отрывке Евангелия, это именно омовение. Поэтому Христос и спрашивает, а готовы ли вы омыться так, как я омоюсь? А чем Христос омылся? Своей кровью. И чашу, которую он пил, да, он говорит, да минует меня чаша сия. Что это было за чаша? Чаша страданий. То есть он их спрашивает, вы готовы умереть? Вы готовы пострадать? Они, сами не понимая, под чем они подписываются, говорят, да, готовы. Но что ведь интересно? Один из этих двух братьев, а именно апостол Иаков Заведеев, это первый из 12 апостолов, который принял мученическую кончину. Это событие описано в 12 главе книги «Деяний», когда царь Ирод Агриппа воздвиг гонения на христиан и повелел казнить мечом Иакова Заведеева. Поэтому все-таки мы видим какое-то соотношение между этими событиями. Тогда уже апостол Иаков понимал, о чем он тогда просил Господа.
Отец
и
Андрей,
эта просьба исполнилась.
А это получается тогда, что христианство обязательно связано вот с этим самым страданием? Оно обязательно... То есть, а где же тогда место для радости?
Нет, мы должны понимать, что крестный путь – это путь свидетельства о Христе. Это свидетельство может быть разным, когда духовная радость, она исполняет наше сердце, когда мы живем этой радостью, когда мы несем ее. Поэтому речь не идет о том, что христианин должен страдать всю жизнь. Но иногда наступает этот момент, когда вопрос, оставаться христианином или нет, встает перед нами в максимально как бы резкой постановке.
И что тогда делать в этой ситуации? Вспоминать о том, что Господь проходил тоже через страдания?
Хочется очень надеяться, что не придется вспоминать, потому что воспоминание – это какое-то такое внешнее действие. А все-таки хочется к какому-то этапу своей жизни прийти с таким чувством, чтобы это жило в тебе, чтобы не надо было это вспоминать, а что ты просто живешь с Богом, живешь в этой радости Духа Святого. И поэтому для тебя остаться с Богом самое важное в любой момент, даже в момент каких-то критических испытаний. Поэтому я надеюсь, что это будет не просто воспоминание, это будет естественное выражение нашего внутреннего состояния.
Это был комментарий протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».